острота мысли. Однако Иоахим отвечал на этот вопрос как-то сбивчиво и неясно. Он даже успел вынуть из лежавшего на столе красного кожаного футлярчика, обтянутого изнутри бархатом, маленький градусник и сунул себе в рот заполненный ртутью кончик. Он держал градусник слева под языком, отчего стеклянный инструмент торчал слегка вбок и кверху. Затем переоделся, надел башмаки и нечто вроде тужурки, взял со стола печатную таблицу, карандаш и книгу, русскую грамматику. Иоахим изучал русский язык, ибо надеялся, по его словам, что знание русского ему пригодится на службе, и, оснащенный всем этим, вышел на балкон, где и расположился в шезлонге, лишь слегка прикрыв ноги одеялом из верблюжьей шерсти. Да в нем и не было нужды. За последние четверть часа пелена облаков становилась все тоньше, и, наконец, прорвалось солнце. Такое по-летнему жаркое и ослепительное, что Иоахиму пришлось защитить голову белым полотняным зонтиком, который с помощью хитроумного и несложного приспособления можно было прикреплять к подлокотнику шезлонга, меняя его наклон в зависимости от положения солнца. Ганс Кастерп похвалил это приспособление. Ему хотелось узнать, что покажет градусник. И пока Иоахим держал его, он наблюдал за этой процедурой, осмотрел и меховой мешок, обнаруженный им в углу лоджии. Иоахим пользовался им в холодные дни. Затем оперся об балюстраду балкона и стал глядеть в сад, где находилась общая галерея для лежания. Там оказалось немало больных, они лежа читали, писали, болтали. Впрочем, ему была видна только часть галереи и человек 5 пациентов. «Сколько же времени нужно держать градусник?» — спросил Ганс Кастерп и обернулся. Иоахим поднял 7 пальцев. «Но они, наверное, уже прошли, эти 7 минут». Иоахим покачал головой. Через некоторое время он вынул градусник изо рта, взглянул на него и сказал: «Да, когда за ним следишь, за временем, оно идет очень медленно». И я ничего не имею против того, чтобы мерить температуру 4 раза в день. Тут только и замечаешь, какая в сущности разница 1 минута и целых 7, при том, что 7 дней недели проносятся здесь просто мгновенно. Ты говоришь «в сущности»? Но ты так говорить не можешь, — возразил Ганс Кастерп. Он сидел боком на перилах, белки его глаз покраснели. Время вообще не сущность. Если оно человеку кажется долгим, значит, оно долгое, а если коротким, так оно короткое. А насколько оно долгое или короткое в действительности, этого никто не знает. Он не привык философствовать, но сейчас испытывал потребность порассуждать. — Почему же? — возразил Иоахим. — Мы все-таки измеряем его. У нас есть часы, календари, и когда прошел месяц, он прошел и для тебя, и для меня, и для всех нас. Но ты послушай меня, — остановил его Ганс Кастерп и даже поднес указательный палец к помутневшим глазам. — Значит, длина 1 минуты такова, какой она тебе кажется, когда ты измеряешь себе температуру. — 1 минута тянется... Она длится ровно столько, сколько нужно секундной стрелке, чтобы обежать свой круг. Но ведь это время может быть самым различным для нашего ощущения. И фактически, я подчеркиваю, фактически, — повторил Ганс Кастерп и так сильно нажал указательным пальцем на свой нос, что совсем пригнул его кончик к губе, — движение стрелки есть движение в пространстве, не так ли? Нет, подожди, постой. Значит, мы измеряем время пространством. Но это все равно, как если бы мы захотели измерять пространство временем. А так его измеряют только совершенно необразованные люди. От Гамбурга до Давоса 20 часов поездом. А пешком сколько? А в мыслях? Меньше секунды. «Послушай», — заметил Иоахим, — «что это на тебя нашло? Или здешний воздух подействовал?» — Молчи. У меня сегодня мысль работает необычайно остро. — Что же такое время? — спросил Ганс Кастерп и так решительно отогнул в сторону кончик носа, что кровь от него отхлынула, и он побелел. — Может быть, ты объяснишь мне? — Ведь пространство мы воспринимаем нашими органами чувств, зрением и осязанием. Хорошо. Ну, а каким же органом мы воспринимаем время? Может быть, ты мне ответишь? Видишь, вот ты и влип. Но как можем мы что-либо измерять, если, говоря по правде, не можем назвать ни одного, ну, ни одного его свойства? Мы говорим, время проходит. Хорошо, пусть себе проходит. Но чтобы измерять его, подожди. Чтобы быть измеряемым, оно должно протекать равномерно. А где это сказано, что оно так и протекает? В восприятиях нашего сознания этого нет. Мы лишь допускаем равномерность для порядка, и нашей измерительной единицы — просто условность. Так вот, разреши мне... — Хорошо, — прервал его Иоахим. — Значит, условность и то, что мой градусник показывает на 5 черточек больше нормы. А из-за этих 5 лишних делений я должен здесь прозябать и не могу служить в армии. Это же факт, хоть и отвратительный.
У тебя 37,5?
Она уже начала понижаться. Иоахим занес температуру в табличку. Вчера вечером было почти 38 в результате твоего приезда. У всех, к кому приезжают гости, она повышается. И все-таки твой приезд — это благо. — Я сейчас уйду, — сказал Ганс Кастерп. — У меня в голове еще пропасть мыслей о времени. Могу сказать, целый комплекс. Но я не хочу тебя волновать. У тебя и так слишком много черточек. Я этих мыслей не забуду. И мы потом к ним вернемся. Может быть, после завтрака. Когда настанет время завтрака, ты позовешь меня. Сейчас я тоже пойду полежу. Меня ведь от этого, слава богу, не убудет. И он прошел мимо стеклянной стенки на собственный балкон, где и для него были приготовлены шезлонг и столик. Принес из уже аккуратно прибранной комнаты книжку «Океанские пароходы» и свой пушистый мягкий плед в темно-красную и зеленую клетку и улегся. Однако очень скоро ему пришлось раскрыть зонтик. Здесь, на балконе, солнце жгло нестерпимо. Но лежать было необыкновенно удобно. Ганс Кастерп тут же отметил это с удовольствием. Он не помнил, чтобы ему так приятно лежалось в каком-нибудь шезлонге. Кресло это, несколько старомодной формы, явная стилизация, ибо оно бесспорно было новым, состояло из полированной рамы, имитации красного дерева, и матраса, обитого какой-то мягкой материей наподобие ситца. Матрас, вернее, 3 сложенных вместе пухлых перины, покрывал весь шезлонг и свешивался со спинки. Кроме того, в изголовье висел на шнурке не слишком мягкий и не слишком жесткий валик в полотняном вышитом чехле, и на него было особенно удобно откидывать голову. Ганс Кастерп оперся локтем на широкий плоский подлокотник и, щурясь, спокойно поглядывал вокруг. Он не чувствовал потребности развлекать себя книжкой «Океанские пароходы». Перед ним лежал суровый и скудный пейзаж. Но он был залит солнечным светом, и обрамленный аркой лоджии казался вставленной в раму картиной. Ганс Кастерп задумчиво созерцал ее. Вдруг он что-то вспомнил и нарушил тишину, громко спросив: «Она ведь карлица эта, которая подавала нам за первым завтраком?» «Тссс!» — остановил его Иоахим. «Тише!» «Да, карлица. А что?» «Ничего. Мы просто с тобой об этом еще не говорили». И опять отдался своим думам. Когда он лег, было уже 10 часов. Прошел час. Обыкновенный час, не длинней и не короче. Но вот он истек, и по дому и саду раздался звук гонга, сначала далекий, потом все ближе, потом опять удаляясь. «Завтрак», — сказал Иоахим, и было слышно, как он встает. Ганс Кастерп также встал и вошел в комнату, чтобы привести себя в порядок. Двоюродные братья встретились в коридоре и пошли вниз. Ганс Кастерп сказал: — Ну, лежалось мне отлично. — Что это у вас за шезлонги? — Если тут можно купить такие, я увезу один в Гамбург. В нем лежишь, как в раю. — Или ты предполагаешь, что они сделаны по особому заказу Бернса? Но Иоахим этого не знал. Они разделись и вторично вошли в столовую, где трапеза была уже в самом разгаре. Всюду белело молоко. У каждого прибора стоял большой, по меньшей мере, полулитровый стакан молока. — Нет, — сказал Ганс Кастерп, когда он снова уселся между портнихой и англичанкой и покорно развернул салфетку, хотя чувствовал в желудке тяжесть еще после первого завтрака. — Нет, — сказал он, — да простит меня Бог, но молока я вообще не пью, а тем более сейчас. — Нельзя ли получить портер? И он, прежде всего, вежливо и мягко обратился с этим вопросом к карлице. Но портера не оказалось. Однако она обещала принести кульмбахского пива и принесла. Густое, черное, с коричневой пеной, оно вполне заменяло портер. Ганс Кастерп жадно пил его из высокого полулитрового стакана, закусывая холодным мясом и гренками. Снова подали овсяную кашу, и в изобилии масла и овощи. Но он только поглядывал на них, ибо есть был уже не в состоянии. Рассматривал он и публику за столами. Лица уже не сливались в одно и не казались одинаковыми. Начали выделяться отдельные фигуры. Его стол был занят целиком, кроме одного места на конце против него. Оказывается, оно предназначалось для врача. Ибо врачи, когда позволяло время, участвовали в общих трапезах, причем садились то за один стол, то за другой, поэтому в конце каждого одно место оставалось свободным. Сейчас отсутствовали оба, кто-то сообщил, что у них операция. Снова явился молодой человек с усами, опустил подбородок на грудь и уселся с озабоченным и замкнутым видом. Оказалась на своем месте и тощая блондинка. Она так усердно загребала ложкой простоквашу, как будто кроме этого есть было нечего. Рядом с ней Ганс Кастерп увидел маленькую веселую старушку, которая обращалась по-русски к молчаливому молодому человеку, а он озабоченно смотрел на нее и только кивал головой, причем так кривил лицо, точно держал во рту что-то очень невкусное. Против него, по ту сторону, старухи сидела еще одна молодая девушка, и прихорошенькая. Цветущий румянец, высокая грудь, волнистые темно-каштановые, красиво причесанные волосы, круглые карие детские глаза и маленький рубин на прекрасной руке. Она часто смеялась и тоже говорила по-русски, только по-русски. Ее звали Марусей, как узнал Ганс Кастерп. Потом он заметил, что когда она болтала и смеялась, Иоахим со строгим видом опускал глаза. Сеттембрини вошел через боковую галерею и, подкручивая усы, проследовал на свое место в конце стола, стоявшего под углом к столу Ганса Кастерпа. Когда он сел, его соседи звонко рассмеялись. Вероятно, он отпустил какую-нибудь дерзость. Узнали Ганса Кастерпа и члены Союза однолегочных. Гермина Клейфельд с глупым видом протискивалась на свое место за столом перед одной из дверей на веранду и приветствовала губастого юнца, перед тем столь неприлично задиравшего свою куртку. Фрейлейн Леви, с лицом цвета слоновой кости, сидела рядом с толстой пятнистой Ильтис у поперечного стола справа от Ганса Кастерпа. Их окружали еще неведомые ему люди. «Вон твои соседи», — в полголоса сказал Иоахим, наклонившись к двоюродному брату. Супруги прошли вплотную мимо Ганса Кастерпа к последнему столу в том же ряду, где был плохой русский стол, где какая-то чета с некрасивым мальчиком уже поглощала огромные порции овсяной каши. Сосед оказался человеком тщедушного сложения, его серые щеки ввалились, на нем была кожаная куртка, на ногах неуклюжие фетровые сапоги с застежками. Его жена, тоже худенькая, но изящная, в шляпе с развивающимися перьями, просеменила к столу в юфтяных сапожках с высокими каблучками. Ее шею обвивала грязноватая боа из птичьих перьев. Ганс Кастерп рассматривал обоих с неприсущей ему бесцеремонностью, но сам почувствовал в ней что-то грубое. Но именно эта грубость почему-то вдруг доставила ему удовольствие. Его взгляд был тупым и настойчивым. Когда в ту же минуту застекленная дверь слева захлопнулась, так же, как и сегодня утром, со звоном и дребезгом, он не вздрогнул, а лишь сделал ленивую гримасу. Все же он хотел потом повернуть голову в сторону двери, но вдруг решил, что это требует усилий и не стоит труда. Поэтому случилось так, что он и на этот раз не выяснил, кто же так неаккуратно обращается с дверью. А причина его странного состояния крылась в том, что выпитое за завтраком пиво, обычно лишь весьма умеренно оживлявшее его, сегодня совершенно оглушило сознание и сковало тело. Точно Ганса Кастерпа ошарашили ударом по лбу. Веки у него налились свинцом, язык плохо слушался, и когда молодой человек из учтивости вздумал поболтать с англичанкой, ему было трудно выразить самую простую мысль. Чтобы перевести взгляд с одного на другое, и то требовалось усилие, а в довершение всего и лицо у него препротивно разгорелось, в точности как вчера. Ему чудилось, будто щеки его распухли от жара, он дышал тяжело, сердце стучало в груди, словно молот, обернутый чем-то мягким, и если все это не слишком его мучило, то лишь потому, что сознание его было затуманено, точно он сделал несколько вдыханий хлороформа. И когда доктор Краковский все же пришел завтракать и уселся за свой прибор как раз напротив Ганса Кастерпа, молодой человек заметил это словно сквозь сон. Хотя Краковский не раз пристально поглядывал на него, в то же время болтая по-русски с дамами, сидевшими по его правую руку. Причем и цветущая Маруся, и тощая простоквашница покорно и стыдливо опускали глаза. Все же Ганс Кастерп держался вполне пристойно, предпочитая молчать, ибо язык не повиновался ему и даже как-то особенно корректно обходился с ножом и вилкой. Но вот кузен кивнул и поднялся. Он тоже встал, поклонился своим сотрапезникам, которых видел точно сквозь туман, и особенно твердо ступая, последовал за Иоахимом. — Когда же нужно опять лежать на воздухе? — спросил он, едва они вышли из санатория. — Насколько я могу судить, это пока здесь лучшее. Мне хотелось бы опять очутиться в моем замечательном шезлонге. Мы далеко пойдем гулять?